«Если бы ты...» — черноволосая шипела сквозь зубы. «Если бы ты была кем-то вроде тех остальных, Амурех не потратил бы на тебя даже плевка. Но нет, тебе понадобилось оказаться ребенком, связанным и избиваемым палками, но таким смелым, чтобы пинаться и кусаться». «Смелая?» — ей хотелось рассмеяться. «Она? Самый большой трус, ехавший когда-либо в караване?» «Знаешь, что услышала от меня наша Манея? Знаешь, что сделал мой муж? Не знаешь, что он сделал». Снова этот странный акцент, и снова слова, будто летящие стрелы. «Он взял свой малейх и поехал на запад меж холмами. Ваша босс близится к ним, и колесницы идут верхом холмов, словно жуки по трупу. Мы сталкиваемся, мы и они, а кровь стекает в ярые долины». Она еще сильнее сжала кулаки. «Мой муж ищет забытья в ненужных боях. Прислал даже трофей. Хочешь увидеть?» Она что-то коротко рявкнула, и завеса шатра поднялась. Вошли две женщины, волоча за собою тело. Цайран шагала рядом и пыталась на ходу осматривать раненого. По очередной команде Саонры они бросили мужчину на землю и вышли. Ни одна даже не оглянулась. «Он мог бы лежать посреди лагеря. Никто даже камня не бросил бы и не коснулся бы его палкою. Он просто сдох бы. А потом мы вытащили бы его труп в степи и оставили, чтобы вороны и дикие псы устроили себе пир. Но мой муж возжелал, чтобы я удерживал его при жизни, потому что, возможно, он расскажет что-то о ваших планах». Кейла не отводила взгляд от мужчины. Верданно, лучник из колесницы, потерял где-то шлем, хотя получил теперь другой, поскольку засохшая кровь слепила ему волосы в твердую скорлупу. Стеганая куртка, надетая поверх кольчуги, была порвана в клочья. Сама кольчуга прорублена так глубоко, что виднелась нижняя броня и посверкивающая в кровавой ране кость. Он дышал тяжело. Лицо его было разбито от удара боевым молотом, отчего нос и губы выглядели словно гигантские, упившиеся кровью клещи. «Говорить он, скорее всего, не станет, но как знать. Вы ведь словно вши, не просто вас убить». Черноволосая миг-другой выглядела так, словно желала сплюнуть. «Скажи мне, маленькая Савеньо, приказать ли мне осмотреть его или позволишь, чтобы он подох?»
«Ты уже приказала».
«О да, приказала. Потому что я хорошая жена глупого мужчины, который полагает, что разрубит несколько голов, и это залечит старую рану. А потому я послушаюсь своего мужа, а вы проследите, чтобы он выжил». Отвернулась и вышла из шатра. Целительница тотчас добралась до раненого.
«Помоги мне!»
Следующую четверть часа заняла Марокко с тяжелым телом, снятие панциря, промывка ран, а учитывая, что был он типичным фургонщиком, то есть росту в нем было больше 6 футов, а веса фунтов 200, чудом управились они так быстро. К счастью, мужчина все еще оставался без сознания, а потому не метался, не стонал и не размахивал руками. Цайран ограничивалась короткими командами. «Подержи, перетяни, переверни, внимание». Было видно, что умеет она снимать панцирь с тяжелораненых. Полную фразу она произнесла, лишь когда уложили его на постели и перевязали большую часть ран. «Она вовсе не злая». Кейла, занятая смыванием крови с лица раненого, не ответила. «Она не злая». Целительница исследовала огромные синяки на животе воина. «Она испуганная. Муж ее поехал на войну, которой не было бы, не вернись вы. Она много раз отправлялась с ним в бой, и я не знаю лучшей лучницы. На всем скаку попадает на 200 шагов в цели размером с голову. Хочет быть с ним, присоединить собственный лук к его топору, но не может. Сахрендеи верят, что душа убитого в битве врага может войти в тело нерожденного, чтобы мстить. А потому в жизни женщин есть такие моменты, когда те держатся подальше от поля боя». Мужчина охнул, захрипел под ее прикосновениями, пытался сдвинуться с места. Целительница покачала головой в явном беспокойстве. «Потому-то она и недовольна, что муж приказал привести его сюда, и потому-то приказала разместить его в этом шатре». Сайран указала на резной столб. «Духи предков рода, странствующие по земле, не допустят, чтобы дух этого мужчины угрожал ребенку, но более всего она боится, что ее муж может погибнуть, что не вернется. Что попадет в него стрела или дротик, что стопчут его кони или что падет он от меча. Будь снисходительна к страхам беременной женщины». Раненый выглядел скверно. Им не удалось убрать корку крови с его головы. Лицо все так же напоминало кусок мяса, а рана на груди кровоточила так, что бинты уже успели пропитаться светлым кармином. Кейла слушала говорок Мейкханки, однако мысли ее крутились вокруг лучника. Кем он был? Из какого рода? Сколько ему лет?
«Слышишь меня?»
«Да»,
— кивнула она.
«Она не злая. Воистину, окружают меня только добрые люди. Ее муж тоже не злой, просто от скуки отправился убивать моих родственников, а если ему прикажут, то выдаст меня в руки сикохландийцев. Я очень рада».
Кейла взглянула на целительницу, надеясь на смущение или раздражение. Взрослые часто так реагировали, когда она оказывалась более разумной, чем должна девятилетней девочке. Однако повстречала взгляд, в котором веселость смешивалась с печалью.
«Они хорошие люди, честные по отношению к соседям, верные друзьям, стараются не быть понапрасну жестокими и придерживаются данного слова. Что еще нужно, чтобы оставаться хорошим человеком? А каковы твои близкие? Нет, не говори, мы ведь обе знаем. И все эти клятвы, принесенные годы назад, подталкивают их к войне, которой не было бы, если бы твои не вернулись. Несмотря на обещание сжечь ваши фургоны, в глубине сердец они наверняка надеялись, что вы уже здесь не появитесь».
«Что мы такого им сделали? Что мы сделали?»
Целительница покачала головою.
«Не знаю. Они даже между собой редко говорят об этом, и никогда при невольнице. Но, как я уже тебе говорила, сахрендеи презирают вас и предпочли бы, чтобы вы никогда не вставали у них на дороге. Они лишь начинают гневаться. Жар их гнева только-только показывается из-под слоя пепла, но поверь, когда он взорвется, то и небо запылает. А вы? Отчего вы их не любите?»
Кейла воткнула взгляд в лежащего.
«Не знаю»,
— прошептала она.
«Они мне не говорили.
Не говорили о таких делах детям.
Мама должна была рассказать мне о кровавом марше после моих 12, но сейчас я не знаю».
Смех Мейханки был тихим и искренним, однако расцвеченным таликой горечи.
«Видишь, две девушки, которые понятия не имеют о произошедшем, пытаются оценить, есть ли смысл у этой войны. В глазах Великой Матери ни одна война смысла не имеет, но она понимает, что порой приходится и сражаться. Это довольно свободная интерпретация третьей книги жизни, и глава моего монастыря устроила бы мне за такое головомойку, но порой это выглядит именно так. Когда человек выйдет из-за стен, или когда его оттуда выволокут, он начинает глядеть на мир по-другому. Порой хорошие люди сражаются с хорошими, а потому...»
Снаружи забили копыта, послышались крики. Целительница одним прыжком оказалась подле выхода.
«Привезли наших раненых. Я должна идти. Следи за ним, но не давай пить, у него поврежден кишечник». И исчезла за завесой. Кейла осталась наедине с мужчиной. Тот тяжело дышал. Из ошметков, что когда-то были его носом, выдувались кровавые пузыри. Повязка на груди сделалась липкой. Долгое время Кейла сидела подле него неподвижно, только сейчас начав ощущать и собственные раны. Позабыла о них, занятая опекой над воином, но они-то никуда не исчезли. Тяжело. Если сравнивать с ним, это лишь несколько царапин. Она легонько погладила его по голове, а потом осторожно прилегла рядом и прижалась, не обращая внимания, что измазывает одежду кровью. Заплакала, тихо, словно в родном фургоне. Хорошие люди убивают хороших людей. Не так выглядел мир в песнях бардов.